и для блага самого ребенка, и вообще это правильно, когда дети дорожат своими родителями, их благословением. Этому нас учит Библия. Да? И там вот все возрасты, все, они относятся с почтением к своим родителям, независимо от того, сколько им лет. И иногда даже удивляешься, да, вот этим взаимоотношениям, такому полному послушанию, там, Исаака, да, Аврааму на жертвенник, да, идет, а ему уже, он не 10 лет ему, а ему гораздо больше. Или, допустим, вот Исаак хочет благословить детей своих, да, и Ревека говорит Иакову: сделай вот так. Он: мама, да ты что, сделай. Он делает, а ему 70 лет, представляете, сыночек такой, ну, примерно в этом возрасте. Ну, вот такие вот послушания, да, такое повиновение, почтение, оно немножко удивляет даже. Вот оно сохранялось в Священном Писании на долгие годы. Ну что, братья, здесь, может быть, мы дальше, да, пойдем? Этот вопрос понятен. А? Уже все, да, время? 3 минуты, да, осталось? Ну, значит, мы на детях закончим. Потом ответственность родителей, если у нас будет дальше, мы посмотрим. Это все было именно к нам, именно к взрослым, какое должно быть отношение. Не, зачем? Сейчас у Гены еще там несколько слов будет. Суть в чем? Что, чтобы нам уяснить, братья, что за маленьких детей несут ответственность родители. И это будет следующее слово к отцам о воспитании, именно маленьких. За них несут ответственность родители. А вот взрослые дети ответственны за исполнение этой заповеди в своей личной жизни, чтобы нам Господь помог вот занять правильное отношение к старшим, к родителям, потому что в этом наше благо, в этом наше благословение.
Вот вопрос, а возрастной предел маленький или
взрослый из какого возраста?
Ну, Господь почему-то определил этот возраст левая-правая рука. А что это за возраст? Знает. Больше нам никто не определяет.
У меня сын, жена говорит, возьми правую руку, а я не знаю. Уже вот второй класс. Ну, что ты... Тоже
взрослый
говорит: нет, если я узнаю, говорит, я так на небо не
положу. Думаю, что уже пора различать.
Что не различает,
то
не сразу.
Думаю, что это возраст, о котором уже надо думать о покаянии, раз уже такое понимание есть заповедей Господних. Да. Ну что, братья, помолимся, давайте мы закончим наш урок. Откроем, братья, послание к Ефесянам и продолжим наше рассуждение о тех истинах, которые здесь написаны. 6 глава. Мы с вами вчера рассмотрели первые 3 стиха, и 4 стих мы не успели, время наше вышло. Сегодня мы обратим внимание на 4 стих этого послания. И если Господь позволит, и дальше продолжим наше рассуждение. Но сейчас я зачитаю 4 стих и будем немножко рассуждать. Послание к Ефесянам, 6 глава, 4 стих. Здесь записаны такие слова: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Обращение идет к отцам. На предыдущих наших вот рассуждениях мы уже говорили о большой ответственности, которая лежит на отцах, на мужьях, да? Господь их поставил очень высокое положение, но, как всегда, высокое положение требует и огромной ответственности. И вот для жены, как Христос, и во многом даже спасение жен зависит от мужей, да, мы так рассуждали. А здесь вопрос отношения отцов к детям. Вот то, что мы вчера рассуждали о детях, мы себя в роли детей, да, ставили, что это к взрослым. Они ответственны за исполнение этих почтения к родителям, повиновения. А сегодня мы рассмотрим с другой стороны ответственность отцов за детей. И мы вчера уже эту мысль подмечали, что исполнение этой заповеди маленькими детьми, не способными рассуждать, за исполнение этой заповеди отвечают отцы, да, и матери, родители, другими словами. И здесь очень важный вопрос, очень важный. Это первая заповедь для детей, она и единственная до тех пор, пока они способны рассуждать. И как нарушение любой заповеди, нарушение этой заповеди является чем? Грехом, да? Однозначно, нарушение заповедей Господних, они являются грехом. И вот нерадение или небрежное отношение к исполнению этой заповеди нашими детьми, оно является чем? Содействием к тому, чтобы наши дети грешили, да? Приучаются дети грешить тем, когда родители с детских лет не воспитывают в детях вот исполнение этой заповеди. То есть вот такая огромная ответственность, что заложить в фундаменте детей. Исполнение заповедей Божьих, почтение к ним, или же с детства легкомысленное отношение ко греху и к заповедям Господним. Это все закладывается. И вот отцы ответственные за то, чтобы научить детей исполнять заповеди Божьи. Это звучит через весь Ветхий Завет. И в детском возрасте отцы ответственны и за исполнение детьми этой заповеди. Они должны достигать, и Бог дал огромные возможности, да, родителям, вплоть до физического наказания, да? Но главное, чтобы они исполняли. Главное, такие возможности у родителей. И когда родители пренебрегают этим, а у многих родителей есть такое мышление, что не надо вот насилие, не надо наказывать, дети, дескать, ну, неплохие сами, в то время как Библия нас учит абсолютно обратному, да, что дети, они тоже испорчены грехом, и у них от рождения заложено противление заповедям Господним. Всем без исключения. Они являются нарушителями абсолютно всех заповедей Господних с детства. И вот родители призваны это дело перевоспитать. И вот этот стих звучит: «И вы, отцы», да, это прямо к нам, да, все здесь мы братья. Кто-то уже является отцом, кто-то в будущем. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». И вот здесь два момента, которых надо бы порассуждать, братья, вот так вот вникнуть. Во-первых, что раздражает детей, как могут отцы раздражать детей. И во-вторых, что значит в учении и наставлении Господнем. Вот так, чтобы твердо, основательно мы могли определиться в этих вопросах. И первый из них, который говорит здесь Павел: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших». И вот я бы хотел, чтобы мы, братья, сейчас порассуждали на эту тему. Каким образом отцы раздражают детей своих, могут раздражать? И в чем это выражается? У кого есть опыт, вот понимание этого вопроса? Давайте, братья, ваше мнение.
Инстинкт этого послания Мессиана, это слово «раздражение», оно употребляется на послании Павла. Угу. Оно употреблено в конце 4 главы, 31 стих. «Всякое раздражение и ярость, и не прибить, и злоречиться, всякую злобу, да будет удалены от вас». Да, первое. Второе, вот то, что мы сейчас прочитали, не раздражает. Мне кажется, вот один вопрос здесь возникает. Является ли вообще наша позиция по отношению к раздражению? Является вообще раздражение грехом? Или раздражение, раздражительность родителей, которые передаются детям, там, детям выражаются, или это просто, ну, такая слабость характера, ну, моя слабость, или это все-таки грех? Почему это важно определиться в этом вопросе? Потому что если это грех, значит, должно быть отношение по греху, исповедание, покаяние, обращение к крови Иисуса Христа, которым очищается всякий грех. Если это просто слабость характера, то над ней просто работают. Время, время, периодически, так сами себя извиняют, ну, что-то делают, да? Как бы сами себя извиняют. Так вот, раздражение – это грех или это слабость характера? И вот как бы ответ я нахожу в первом послании к Коринфянам, 13 главе. Апостол Павел пишет: «Любовь не бесчинствует, не мыслит зла, не радуется неправде, не раздражается». Бесчинство – это грех? Грех. Неправда – грех? Грех. А раздражается – это что? Это слабость характера? Грех. Значит, греху, вот к этому греху должно быть какое-то отношение к греху, да? Я так думаю, ну вообще, часто ли вот мы в наших семьях сознаем, что это грех? Вот проходит день, подошли к молитве, да, семье, становимся на коленки вместе с детьми. Вот родители, которые, или отцы, которые раздражались на детей, или раздражали детей, вот часто ли есть такой навык всеми просить прощения у детей за грех раздражения? Если это грех. А если не грех, значит, ну, само себя можно по руке погладить, подойти, я ну что, немножко сегодня поздражался, взял поповучку, не поставить себя в руки. Мне кажется, я в этом глубоко убежден, что если это грех, то с раздражением надо бороться вот как сам любым другим грехом. Бесчинство, воровство, кража, неправда. Нужно прибегать к крови Иисуса Христа, к исповеданию, к покаянию. Муж должен просить прощения у жены, жена у мужа, родители у детей, дети у родителей. И искоренять это вон из наших христианских семей. Мне кажется, вот так если с магнитофончиком скрытой записью сделать, запись одного христианского домашнего общежития в семье, так постоять незаметно за дверью, как там, какие звуки разносятся из квартиры. Вы иногда, знаете, бывает так, что жена говорит вот о муже своем, что лучше бы он с кафедры никогда не сходил. Зашел туда, лучше бы там оттуда. Или наоборот, побыв дома, лучше бы на эту кафедру никогда больше бы не заходил. Ну, потому что жизнь не соответствует, да, в семье, там, раздражение, крик и с кафедрой несовместимо. Так вот, я так понимаю, что вопрос отношения к этому явлению раздражения, позиция сама внутренняя, это от этого зависит, искоренится это из наших взаимоотношений внутрисемейных или никогда не искоренится. И оно будет потом передаваться как негатив от родителей к детям, а дети этот негатив воспринимают, в них это накапливается где-то, а потом эта пружина, она разжимается в обратном отношении, и по достижении 14-16 лет дети навсегда уходят в мир. Навсегда. Их не удержишь ни библейскими рассказами, ни догматиками, ни развлекательными программами, ничем. Почему? Грех раздражения накопился за все детство, отрочество, за всю жизнь. Вот у меня такое мышление к этому вопросу.
Я вот для покушения почитаю к этому. Это послание к Ефесу, 7 глава, 16-17 стих. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Каждый из нас понимает очень хорошо, что мы должны делать. Ну, допустим, вот обеда пришла. Пришла обеда. Хотя я тут меньше покраснею. Я обычно спрашиваю, ну почти что обидел. Да нет, я не обиделся. Обидно, что обиделся. Мы не только осознаем, что не я это делаю, а грех это делает. Так мы еще отпираемся, что нет, 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 ни в коем случае грех во мне не живет. А сами уже обидели, да и крепко. Всякое дело, друзья, которое Дух Святый подсказывает нам, это не да, вот мы остановимся, пока мы на первом только пункте идем, да, любовь, до какой-то, там еще впереди у нас 15 будет, да, мы их пройдем, все как-то, ну, просто много проживем, да. Дал бы Господь, чтобы мы поняли. Не раз приходится при мне всем их видеть, даже в собрании. Ну, допустим, ребенку раз шепнула, сказала, а ведь не всегда он послушает, и два раза. Потом даже аж не стыдно сидеть, как берет за руку и вот тащит, и по собранию. И всем видно, и неверующие есть. Понимаете? Даже скажу, соблазняется в собрании некоторые, не ходят. Неверующие, все, хватило. Вот так. И это такой злой, его тащит по собранию. Но ведь понятно всем, что этого делать нельзя. Правда ведь? Каждый христианин понимает, что да, тебе даже, а кто это? Уже не я-то делаю. Кто? Дали место греху, а у греха совести нет. Хоть собрание, хоть два там, у греха нет совести. Он тянет, да и тянет свое дело, да. Вот поэтому дал бы Господь, чтобы мы никогда не давали место греху. Дадим, он будет делать. И мы увидим дела его, что они греховные. Краснеть будем, стыдиться будем, да. Уже не я то делаю, но живущий во мне грех. Пусть Господь сохранит нас, чтобы мы никогда не давали места греху, чтобы он в нас жил. Тогда будем делать то, что не хотим делать. Понимаем, что не важно, а делать будем. Потому что грех живет.
Раздражение. Не раздражайте детей. Раздражение – это, да, грех, который наравне со всеми другими оскверняет. И в итоге, когда он остается надолго, то в итоге убивает. А получается, здесь речь идет, не раздражайте детей. То есть наши действия по отношению к детям, они приводят их к раздражению. Так, может,
Именно в таком смысле здесь.
Да. Вот это вот пример нашего, как вот нам поступать с детьми, чтобы их не раздражать. Наверное, самый лучший пример, как небесный отец, он воспитывает нас, своих детей. Иногда вот когда он проявлял раздражение, иногда гнев проявляли, да. Этот гнев никогда не бывает раздражительным. Это гнев справедливый, нужный. Родители иногда имеют и даже обязаны взять ремень и наказать. Но вот, чтобы никогда не было раздражения, я как-то даже вот это страшно вот в чем, что мои действия к ребенку могут в нем родить грех. И не в том, чтобы я в чем-то другом его учил, там, обманывая. А так вот такая неаккуратность, не проявление любви. Кстати, противоположность раздражению – это терпение. Терпение, которое есть любовь. Вот, чем больше мы любви, настоящей, истинной, полной такой, являем тому человеку, с которым, вот, который верит нашим людям, противоположность раздражения будем в нем вызывать, то есть доброе все.
Самое больше раздражает наших детей, это когда мы учим правильно, а сами делаем неправильно. Вот это вот, значит, такое вызывает у них раздражение. Даже если мы не раздражаемся сами, а требуем с них вот. А когда мы, значит, сами правильно ведем себя, да, и также вот в кротости просим их, понимаете? Так что, может, еще вот, вот именно вот такое наше отношение. И это есть и неправильные наши поступки и соблазняют, соблазном могут быть для детей. Поэтому следить за собой в первую очередь, самое главное. Если мы будем образцом для детей, да, тогда будет противоположно. Не раздражение наоборот вызывать, а уважение, да, и послушание. И любовь. Угу.
На посещение прихожу, тоже сестру, а там к двери подошел, а слышно за дверь раздражение. За дверь. Постучался и вошел быстро. Она так растеряна, ну вот, и все. Пришло все вместе. Вот с чего боялась, то пустила. Боялась, что брат Володя придет и услышит тогда. Побеседовали. Ну так вот, в общем, когда пришли к выводу, что не Володю надо бояться, да, не Боря, но Володя из нас. Не мужа, что он слышит раздражение, что не жена должна бояться, что муж куда-то. А вот там перед Богом ходит. Когда мы боимся не свидетелей нашего раздражения, а вот это наличие у нас, тогда будет и борьба, тогда будет и победа. И освобождение.
Тут еще такой момент, что как бы, есть такая черта, которая называется тоже греховная, которая называется сварливость. То есть одергивание детей наказан шагом. Как и жена бывает, как и муж бывает. То есть сделал какую-то оплошность, сразу же, ну что ты тут делаешь, да ты столько, сколько тебе можно говорить. И точно так же это к ребенку. Сколько видишь, я вот иногда проходишь вот там по парку, ну по парку, и вижу детей веду. И она говорит, то есть, ну постоянно вот это ему, да ты что такое, да? И такое отношение, да что он тебе не родной, что ли, вот такая мысль. То есть, такой, да ты что, и худые даже слова. Но у нас такого не может быть. Но я так думаю, что может быть немилостивое отношение к ребенку. Почему? Потому что где-то можно и помиловать, где-то не обратить внимания на какую-то, ну, оплошность, ошибку. Где-то что-то он не сделал. А где-то надо, да, действительно там применить уже и власть, и все, что надо. Но опять же с любовью и с кротостью. А где-то простить, где-то погладить, где-то сказать. То есть вот это вот, оно раздражает. И постоянное вот такое, оно... Ребенок, может быть, и угошается, может, он рос бы там, ему где-то сказать, какой ты у меня, вот я, ну, слышал такое выражение, что евреи своих детей всегда говорят только хорошо своих детей, и дети, какой ты у меня хороший, это, в общем-то, в какой-то степени поднимает. А когда постоянно говорите ему, что ты, ну, ты у меня вообще ни на что не годен, это и проклятие, с одной стороны, а с другой стороны, это угошает и дух. Вот это раздражает, это вызывает...
Да, вот мне хочется, братья, чтобы мы вот так сконкретизировали наше рассуждение о раздражительности самой по себе. Мы рассуждали в предыдущих главах, что это оскорбляет Духа Святого, что это грех. Это понятно. Но вся опасность в том, что мы, будучи верующими, да, можем своих детей грешить, заставлять. Вот в чем опасность. И нам важно выяснить, какие наши действия нужно удалить, чтобы нам детей-то ко греху не приучать. А раздражение, я думаю, у нас ясное понимание, что это плохо. Вот, хотя, конечно, кто-то себя извиняет. Это черта характера, там, это вот, ну, остатки прошлого, что еще не побеждены. Это плохо, конечно. И мы об этом как раз рассуждали. Это то, что оскорбляет Духа Святого, живущего в нас. Вот эти все остатки, которые в нас остались, им нельзя давать место. Но вот вся суть-то в чем? Что маленькие крошки, которые Бог нам доверил для того, чтобы их возрастить во спасение, да, а мы их грешить заставляем какими-то действиями. Вот братья подчеркнули, одно из таких действий – это несоответствие личной жизни. Когда сами родители поступают вот так, а детям так не разрешают, да, постоянно запрещают. Другой вот момент – это когда родители всегда детям говорят только плохо, да, дети только плохие всегда, и родители никогда не пропустят момента вот всегда детей ущемить. И брат Саша сказал, что ну, детей очень важно поощрять, ничуть не меньше, а даже больше, да, поощрять. А самое главное, чему нас Слово Божие учит, что об этом вовсе не надо говорить, и это плохо, что ребенок плохой. Мы и в церкви такого суда не выносим, да, что человек плохой. Мы всегда осуждаем какое-то конкретное действие. Это очень важно детям не сказать, что ты плохой, да, а сказать вот, что ты здесь поступил плохо, надо бы вот так, да, учение. Вот, это очень важно. Не только всегда плохо, а у них действительно много плохого у детей. И родители из самых добрых побуждений всегда хотят детям сказать о том, что они плохие, плохие, плохие. И они, естественно, плохие, конечно, растут. Вот. И это их возмущает, раздражает. Ну, еще что? Сейчас, подождите, брат Миша сейчас скажет.
Да. И раздражаете действия. Вот пример такой. Заходит в магазин с мамой, да? Хочу вот это. Нельзя, денег нет, или что-то там. Нет, хочу. Нет, купи. И вот шаг за шагом ребенок раздражается, ложится, знаете,
ну, да.
Начинает ногами стучать. И вот это вот раздражение детское нужно вовремя прекратить. То есть вывести немножко так, не так, что там по средним зубам, а так вот дать.
Да, и это вот интересно, что к раздражению уже привело, да, что-то? Он уже в раздражении, да? И здесь вот Слово Божие, оно дает ответ. Именно в чем, где можно опередить такие раздражения, да? Вот опередить, чтобы этого, до этого не доходило. И тоже Слово Божие дает совет.
В магазин не заходить.
А куда деваться?
Дети, они копируют взрослых. Вот то, что появляется в деньгах, наши матки, все, что мы делаем, да? И вот я и за своими детьми наблюдал, когда был неверующий, я не понимал этого. Все злые, сейчас она проявляется. И вот когда веровал и за детьми наблюдаю и за детьми, ну, не специально так, но все равно учусь. И вот то, что вижу, как родители поступают так,
только еще побольше, приумножено.
Да, да, да. И вот пытаемся у них что-то изменить их, да, повадки наши. То, что сеяли мы, и потом мы видим детям наших. Вот, мне понравилось пробовать с Исоем, когда он сам видел в детях свои ошибки, и сначала уходил и молился Господу, просил прощения за это. А потом уже Бог влиял на ребенка, и уже ему было проще так с ним беседовать, и ребенок. сначала увидеть себя, то есть прощение, чтобы не
раздражать. Я не считаю, написано, что человек создан Богом по его образом подобию. То есть, значит, ему все божественные качества присущи также. Любовь и много остальных качеств. Но так как есть враг, который постоянно палки в колеса вставляет, иметь друг человека, и он бывает больной от всяких там раздражений. То есть враг заставляет всякими, он имеет власть над плотью нашей. Через это пытается вот наш дух посадить вот свое какое-то неугодное Богу, там, семя племени. И поэтому мне понравилось высказывание моего брата. Освящение есть процесс, позволяющий наносить раны нашему Духу Слова Божьего. То есть вот эти вот места, эти вот семена, которые враг наш Дух посадил, Словом Божьим можно вырезать так, как и не было бы следа, который не останется никакого.
Ну это хорошо, братья, только чтобы мы могли вот тему-то, тему, братья, какие еще причины, которые раздражают детей?
Один уже был сказан, да, двойные стандарты. С одним стандартом,
ну, да.
А вот мне кажется, еще есть такой принцип, это чрезмерно завышенные требования. Или требования, доведенные до крайности.
Невозможного от детей требовать.
До крайности. Вот я помню, один брат сказал, говорит, мы родители боязни. Но был один эпизод в моей жизни, который меня на всю жизнь оставил очень печальное воспоминание в моем детстве, время проведенное в родительском доме. То, что меня всегда раздражало. Как только наступала Пасха, накануне Пасхи моя мама, говорит, затеяла трехсуточный ремонт квартиры. Передвигала мебель, переклеивала обои, белила потолки, лакировала пол, паркет. Говорит, и мы уже дети от Рождества ждали. Скоро Пасха. Скоро опять генеральный ремонт квартиры. Опять скоро это все нужно. И говорит, я сейчас до сих пор не понимаю, зачем это нужно было. И уже Пасха прошла, и никакой радости от Пасхи. Никакой радости от всего этого, ремонт прошел. Вот, с одной стороны, это хорошо, он поддерживает чистоту, да? Порядок в доме. Но когда он зашкаливает, да? Зашкаливает, чрезмерно, да? Доведенный до крайности, тогда он начинает угнетать. Или чрезмерные требования. Чрезмерные требования. Вот такой принцип. Верен ли он? Когда ребенок 8, 9, 10, 12 лет живет по такому принципу. Читать можно только Библию, ходить можно только в собрание. Ничего больше читать нельзя.
Фарисей.
Ни энциклопедию, там, море там, природы, мир, там, океанов, там, что-то. Дети хотят что-то почитать, какую-то книжку. Какие-то рассказы, приключения там Тома Сойера там, или еще чего-то. Только Библию. Ну, можно так по такому принципу уследить до скольки лет. Пока он под одеялом начнет читать, как запишет историю, да? А потом 14 лет его в собрании нет, накопился. Что такое? Накопилось, одно всю жизнь, да, и уследишь. Все не уследишь. Потом это требование, оно может быть для исключительно возрожденного христианина, оно. Понятно, да? А когда мы говорим о детях, что они невозрожденные, что им предстоит родиться свыше, по такому требованию может ли ребенок жить и не раздражаться на отца, который по такому принципу воспитывался? Нет. Я не говорю о том, чтобы мы там увлекали какими-то широкими путями. Но просто я хочу сказать, требования, доведенные до крайности, они тоже могут, мне кажется, раздражать. Я заметил, что в некоторых семьях дети отвечали на все вопросы, знали ответы на все загадки, были самые успешные в знании глав наизусть, но один за другим уходили в мир по достижению 14 лет. Воспитаны по этому принципу. Читать можно только Библию, ходить можно только собрание. Ни в музыкальную школу нельзя, ни в художественную школу нельзя, ничего нельзя. В шахматы нельзя, читать ничего нельзя, только. Я думаю, что это сильно раздражает детей, которые тем более невозрожденные наследники.
Еще, я думаю, это очень полезные, братья, для нас вот все вот такие примеры, тоже из личных опытов наших. Один брат рассказывает, я очень любил молиться в детстве с папой и страшно не любил с мамой молиться. Как только с мамой молиться, все, внутри аж прямо вот так, а что такое? Потому что мама как начнет молиться, ее, говорит, не остановить. Она молится и молится, и молится. Мы уже не можем, мы уже изнемогаем. Она все молится, всех перебирает и так далее. Как, говорит, приятно было молиться с папой. Он коротко помолится, погладил нас, и все, деточки, идите спать, и все прочее. И вот кроме раздражения, вот такая молитва, хорошая молитва, мама, она очень нужная молитва, ну, закройся за дверью и помолись вот так Богу. Кроме раздражения, у детей ничего не вызывало. Доброе дело. Представляете, такое хорошее дело вызывало такое раздражение. Это очень опасно. Еще, друзья, что страшно раздражает детей, когда родители начинают молиться за своих детей в присутствии других, говоря о их недостатках. Вот мой сын пришел на собрание, слава тебе, Господи, ты знаешь, как он плохо себя ведет, какой он нехороший, я так хочу, чтобы он покаялся. Сынок поднимается и уходит. Понимаете? Это совершенно неприемлемые методы. Ты всем расскажи, тогда ты нам говоришь.
В детстве, раз в 88 году, было молодежное общение. И один брат, его коснулся Господь, и он исповедовался на молодежном общении за грех, ну, рукоблудия. Вы знаете, вот я помню состояние моего сердца, и потом все свидетельствовали, Дух Божий коснулся, все в трепете стояли. Вы знаете, на молодежном общении так вот исповедовался. И вдруг, как вот всех нас попросило, как будто все. Мамочка, следующую молитву. Господи, у меня сыночек тоже этим занимается. Помоги им помолиться. Мы не видели, да? Скажи, Павел. Прямо аж так вот у всех. Вот, ну что она сделала?
А, кстати, ее сын там находился.
Да, да, да.
Ее сын там находился. Потом с ним беседовали.
Мне раз приходилось в жизни видеть, например, будет ли грех, если дети, ну скажем, все, 8, 9, 10 уже не хотят идти в собрание, а надо их привести, а они раздражаются в пути и крепко. Мы их раздражаем. Они раздражаются в пути и крепко, когда их ведешь. А нам говорят, что мы над ними насильничаем. Да. Вот как быть в этих вопросах? Так вот, для рассуждения, да?
Сейчас Петя ответит.
А вот я так скажу. Я еще такую мысль имею, что когда ребенок, мы требуем от него что-то, да, мы должны очень ребенка не требовать, а объяснять ему суть, зачем. Ребенок кажется, что он ничего не поймет. Нет, это наоборот, надо всю душу вложить ребенку, когда что-то говоришь. И тогда он легко понимает. А так резкие требования, они только раздражают. Он не понимает. Надо, чтобы его ввести в интерес, чтобы он это вот сознавал. Даже маленький ребенок. И то с ним можно так поговорить, и можно помочь. Вот.
Значит, вот это требование, так надо, я хочу, без объяснений, да? Оно всегда возмущает детей. Я хочу, да? Или я сказал... Так надо, без объяснений. Поэтому здесь вот вторая часть стиха, она говорит, как прежде всего в учении, да? И если мы читаем вот книги притчи, да, другие, когда Господь заповедовал народу израильскому о воспитании детей, там всегда написано, я учу тебя, да, учите, наставляйте, да, слушай наставления, Бог так действует, вначале научить. И это предотвращает как раз вот все раздражительные процессы. Когда ребенок знает, когда он научен, и он когда действует в противовес этому, да, действует, то ему достаточно просто его остановить, и он уже понимает, что он действительно не прав, потому что он знает, у него есть знания, его надо научить. Значит, вот это своеволие родителей, своеволие без объяснений, просто требования, они тоже возмущают и раздражают детей. Конечно.
Надо доказать что-то, ну, только такое.
И еще, вот, Господь же как учит? Это откровение. Там он сначала начинает говорить хорошее, да? А потом говорит, но имею против тебя. Вот такой принцип должен быть у нас вот, по отношению к нашим детям. Начиная с хорошего, а потом можно и плохие качества. Они сразу, вот, сразу плохое говорить. Вот, очень осторожно.
И ко всем.
И ко всем так надо.
Да, хороший. Слово Божье, друзья, там, да? И приносили детей, помните, да? И приводили. Я не знаю, как вели. Но сказал, приводили к нему детей. То есть работе родители заботят, чтобы их благословить. Приводили. Как это вот потом другое? Но дело в том, когда ведем, что мы должны делать? Не раз, друзья, видел, ночевал не раз у многих, когда дети, вставая, идут в школу, и не молились, и не молятся. И наказание, смотри, хорошо учись. Придешь, получишь, это плохо будет. Да, некогда. Ребенок долго поспит, не хочет вставать. И он встал, и только, на, быстрее, чеку, быстрее, быстрее, давай, 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 это раз, и пошел туда, да? Действие какое-то должно быть родительское. Вот смотрите, разуконишь шестая голова. Есть прямо Господь сказал. Можно четвертый стих. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. Ну, любимый, мы все знаем. Дальше. Шестой стих. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе в сердце, которые заповедую тебе сегодня в сердце твоем. И вот отношения. И внушай их детям твоим. И говори об них, сидя в доме твоем, идя дорогою, и ложась, и вставая. Родители, которые эти моменты опускают, и ложатся, лишь бы он лег, набегались в день, и встают, лишь бы как отпустить, неправильно воспитали. Никакого внимания детям. Да. И идя дорогою, идешь в собрание, вот поговори, почему идешь в собрание, цель собрания. Почему тебе оно необходимо? И пока объясняешь, и раздражение ребенка пройдет, и нежелание куда-то уйдет, да. Идя дорогу, и объясняй ему. Объясни цель, порядок, назначение, почему мы хотим у родителей это делать, да. Сидя дома. Обратите внимание, родители дома сидите. Вы много внимания детям даете. И сидя дома. Сидя в доме твоем. Находим время сесть, почитать, поговорить. Или нет времени. И не знаю, друзья, прямо говорю. Во многих заметил. Родители с женами находят время, там что-то говорят, там это толкуют, а дети оставлены. Дети понимают, что для них нет внимания, а друг с другом внимание находим. Лучше, когда мы находим внимание, когда дети не спят, для них. Когда положили спать, тогда можно обратить внимание друг к другу для разговора родичного, правда? Это лучше. Поэтому Господь и внушает. То есть говори их детям, идешь, скажи, сядь, вот, идешь, устал, сел, ага, еще говори, ага. Ложись спать, поговори. Встаешь, обязательно это на первом месте. Это самое правильное воспитание, указано Господом. И если вот так мы внимание на это обратим, верю, друзья, что Бог кругом не будет. Он обязательно сделает нас и детей наших правильно воспитанных.
Сам мы перевел в личных глазах наших. Я думаю, если родители будут уничтожать, уничтожать себя, делать себя меньше, каких-то вопросов, вот, делать, дать себе пострадать, вообще, то они будут продать детей, конечно, там будут гражданы, императоры и еще.
Что вы хотели сказать?
Дочка у меня в остальной школе в Сфере, и ей было 14 лет. И на призвание. Вот, у меня форма одежды, например, в штанах. Вот у меня концерты были, чтобы все были в группе. Ну, если это приходит, как мне было? Я говорю, ну, Владимир, ну, учитель запретил. И говорит, так, до сих пор говорит, меня позорило. Если ты сейчас, может, раз придешь в своей юбке, я тебе не сплю. Вот как? Помогите мне с этим вопросом. Потому что я не сказал, пока ты не растешь, то раз мы уже решили за Богом идти, ну, не положено женщина, группа ходить. У меня в основном у нас не запрет. Просто не знаю, правильно. Вот это было.
Ну, совет простой. Пойти к директору, поговорить с ним.
Так говорю, если мне не... Говорили, есть вот решение такое, и все. Я директору школы там в таком, там, я не знаю, сейчас, может, у вас не так в вашем городе. Но страшно такое. Что за форма одежды? И можно ли ее назвать за форму одежды? Я знаю, мне приятно даже, что вот, дочка у меня, ее пример, ставит, что она единственная в классе, кто ходит, как положено, в юбке. И... А так? Директор, ну, если сейчас свободно, так хотите, нет, ничего.
Вот разрушил
преподаватель, да. Все это, что я могу делать? Я не имею права вот не делать.
Ну, я думаю, что еще ваша дочка не потеряет, а только приобретет, если она на концерт вообще ходить не будет. Ничего, ничего. У меня же тоже дети учатся в музыкальной школе. И тоже там концерты объявляют. Нам надо дать нашим детям знания необходимое, самое главное, дать и все. Чтобы они Богу служили, а не для того, чтобы они потом артистами росли. Из наших детей делают артистов. У них такая цель, у них такая задача в этих музыкальных школах. Мы такую задачу не ставим. Мы туда их отдали на какой-то период времени, чтобы они вот начальное образование получили, самое главное, самое необходимое, самое нужное, чтобы Богу потом служили. И концерт нас совершенно не волнует. Моя дочка ходить не будет на концерт. У меня такой порядок, я служитель Божий, или я проповедник Евангелия, ну, или просто член церкви. Мне Библия это не разрешает так воспитывать детей, чтобы они так ходили. Поэтому я с вашими концертами считаться в этом вопросе не буду. Твердо прямо сказать им и все. И ничего они не сделают, братья. Если они почувствуют твердость духа в ваших пониманиях, они отступят и все руки кверху поднимут.
Да-да, сейчас речь-то не об этом. С директором легче. Вот главное найти, чтобы с дочкой понимание.
У меня получается только одна запрета.
Ну да. Хорошо, сейчас вот брат Володя.
В таких моментах дети как бы между двумя огнями.
Да, вот им нужно помочь.
И как бы наши правила, наше желание такое, что им выбрать? И вот здесь как раз нужна защита от родителей,
чтобы они
научили. У меня тоже сын, так тоже учится в музыкалке, он говорит концерт. А концерт там не просто проиграть или, как говорят, экзамен, там обязательно выйти, поклониться публике. У меня он сразу обратил внимание, он говорит, папа, там надо кланяться, ты туда не будешь ходить, зачем? А у него как раз... защита.